понятия жребия, которые были в Йом-Кипур и Омана. О чем вообще предстают перед человеком мысли, действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше, только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает взойти над ними, а иначе он не сможет победить эти противоречия. Это называется величие Творца, которое притягивает к себе человека во время ощущения противоречий, называемых судом и ограничениями. Ведь противоречия могут исчезнуть только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей появление величия Творца человеку. Но увидеть это человек может только после. То есть все рабство, все противоречия, которые возникали в человеке как помехи против духовного, сейчас, когда раскрылся ему свет Творца и освещает эти помехи, видятся они совершенно наоборот. И он понимает, что именно эти помехи помогают и прислуживают человеку в раскрытии света Творца, потому что именно они создали место для наполнения высшим светом. Эти помехи, они стали одеянием, в которое облачилась святость. Поэтому сказано, грешник подготовит, а праведник облачится, ведь именно помехи стали сосудом, местом для святости.
Что мы можем сказать по этому поводу? Все слова... определение, ощущение, понимание, все, что происходит у нас, все, что мы чувствуем и переживаем, все мы ощущаем в материи, желание получать. Материя ощущает, материя переходит в состояние состояния, все это внутри материи. Мы творение. Творение — это тот, кто находится в материи, состоит из материи, ощущает материю. Желание получать. И поэтому все наши слова, они тоже из материи. Творец, тот, кто создает творение, создает материю, которого мы ощущаем из явлений в материи. Здесь твоих познаем мы тебя. Добро, зло, святость или клипа. Все это внутри материи. Чистая материя, грубая материя. Хорошая материя, плохая материя. Все это только в материи. Кроме материи, существует намерение, как используют эту материю. Ради получения или ради отдачи. Две программы могут быть, как ведет себя эта материя. Мы изначально чувствуем одну программу, получение ради получения, для того, чтобы именно из нее развить противоположное свойство получения ради отдачи. Но материя остается той же материей, только способ ее использования, ощущение в ней изменяется. И из материи мы не способны выйти. То есть, в общем, мы говорим о нашей работе, в том, как почувствовать наше существование внутри материи. И поэтому нам нечего надеяться на то, что когда-либо желание получать исчезнет, а насколько мы больше понимаем его, мы понимаем, что мы работаем с ним в двух плоскостях. Одна плоскость — это само желание получать, больше или меньше. А вторая плоскость — это как пользуются якобы ради себя или якобы ради ближнего, или внутрь или наружу. Есть такая иллюзия, что я делаю это или ради себя, или что-то, что представляется мне как внешнее. И все. И для того, чтобы мы пришли к четкому пониманию, что такое желание, что такое намерение на него, мы проходим разного рода состояния. И из них мы учим. Материя может продемонстрировать себя с большей силой. Мы называем это авиют. И намерение может меняться. Или больше ради себя, или больше ради ближнего. Итак, мы, в общем, между двумя этими вещами существуем. Материя, мне кажется, что разделяется на «я» и «вне меня». Я и мир.
И
намерение тоже делится на себе и наружу от меня. Для того, чтобы понять силу, которая совершенно находится вне меня, Творца, который является хозяином и на материи, и материи, и намерения, мне дана возможность исследовать и ощущать и изменения в материи. Я ли это, или ближнее, может быть, я, когда буду на месте ближнего, или ближний на моем месте, или я и ближний будем просто как одно. И намерение тоже ради себя, для собственного блага, или для блага ближнего, или наоборот. Или это то же самое. Когда я прохожу всякие такие состояния, я учусь из них. Как соединить все вместе? Что и ближний тоже это я, и намерение тогда ради себя, на собственное благо или на благо ближнего уже нерелевантно, потому что все это как я. Если я прихожу к возлюбе ближнего как самого себя, то ближнего это тоже я. Где же здесь намерение, которое пока что целиком переворачивается на ближнего, или оно остается ради себя, только это ради себя остается, включает в себя сейчас все мироздание. Тут есть много вопросов, достаточно интересных и глубоких. Но то, чему можно научиться все же из этого, что в общем нам дано все это выяснение между материей, я и миром в намерении ради себя или на собственное благо или на благо ближнего мира, все это дается мне. В общем, для того, чтобы я познал Творца, который находится вне этого, вне материи и вне намерения. И в общем, с помощью разнообразных этих действий, которые происходят со мной, это то, что мы изучаем. Вся наша наука для того, чтобы познать явления, существующие в материи. Наука это делится на науку о неживом, растительном, животном и говорящем. О говорящем — это психология, о животном — это зоология, о растительном — это ботаника или еще там... А о неживом — это, допустим, геология, физика. И согласно этому есть физика, химия, органическая химия, биология, всякие науки. Но это внешние явления, которые мы изучаем в материи, которая проходит разнообразные изменения и демонстрирует нам разные явления. Явления, которые мы изучаем, то, что мы ощущаем как материя, неживая, растительное, животное, это то, что мы, как уровень говорящий, ощущаем с уровня неживого, растительного, животного, как воздействие на нас, как пробуждение внутри нас. И так мы изучаем, то есть вся наша учеба, это все относительно по отношению к нашему состоянию и уровню. Когда мы изучаем материю, что она что там говорит? Начинаем изучать ее не по отношению к самой этой материи, неживая, растительное, животное, говорящее как наука, а относительно Творца, здесь мы начинаем соотноситься с тем, что называется управление. Та наука, которая изучает управление Творца материей, творением, в общем, называется наука Каббала. Познавая Творца, мы сталкиваемся с отношением с Ним в двух силах. Приближающий и отдаляющий. И так нам представляется всякий раз согласно нашему уровню и состоянию. Если мы хотим познать его, а не как явление в материи, мы должны подняться над этим ощущением, что оно отдаляет или приближает. И изучать его в независимом виде от нашего ощущения в материи. Что в общем, благодаря двум этим силам, он хочет вызвать в нас реакцию тоже выше близости или удаления. Это называется высшее знание. Чтобы мы получили важность знания о нем выше ощущения в материи. Тем, что мы так управляем собою, поднимаемся над материей, и мы начинаем уподобляться ему, Творцу. Так что мы начинаем ощущать себя, хотя мы остаемся внутри материи, безусловно, но якобы мы остались выше ее. И силы, которые действуют тогда на нас и дают нам всегда эталон, насколько мы можем подняться над материей и быть подобными Творцу, эти силы называются суды, деним. То есть та материя, которая якобы пробуждается и удерживает нас в том, чтобы мешать нам подняться над этой материей, оставаясь в этом взгляде и восприятии как Творец. Это мы изучаем, как нет никого кроме Него, добрый, творящий добро, когда мы стремимся к таким представлениям, этим понятиям, а то, что мешает им, это называется суды Диним. И мы должны подниматься над ними, и тогда мы начинаем ощущать обратное. Обратное восприятие по отношению к прошлому, и все мироздание уже представляется нам не в диним, не в желании получать, а в намерении на отдачу. И так мы приближаемся к Творцу. И когда мы приближаемся к Нему, мы должны не забывать, что все приближение исходит из материи, несмотря на то, что нам кажется, что мы поднимаемся над ней. Быть над желанием получать, это не называется, что мы выходим из желания получать. Это как мы в своих ощущениях строим такое чувство, что наша материя не правит нашими чувствами, что мы можем управлять своими ощущениями именно благодаря материи, так, что материя с намерением строит в нас просто образ Творца. И те помехи, которые до этого назывались суды, диним, они сейчас, после исправления, будут называться милосердие, рахамим. И, конечно, все изменения в нас происходят благодаря силе Творца, которую мы можем с помощью определенных усилий вызвать на себя. И это наша свобода выбора. Так мы продвигаемся. Достаточно. Тут можно зайти в еще разные вещи. Начнем урок. Что там, есть вопросы какие-то?
Продолжение тому, что вы сказали. Мы инстинктивно воспринимаем состояние, определенные ощущения ради получения. И когда мы начинаем производить работу и выяснения, мы также смотрим со стороны на это состояние. Вопрос здесь в том, что когда мы переходим к духовному, у нас появляются две точки зрения и в направлении отдачи и получения.
Когда мы приходим к духовности, мы приходим к видению отдачи или видению получения, я не понимаю, конечно, все перед нами.
М-
В чем разница между духовным миром и материальным миром? В том, что в духовном мире это называется мое внутреннее состояние такое, внутреннее, не развивается тут передо мной какие-то бесы, духи, ангелы, святые зверюшки, не изменяется ничего, как там у Индианы Джонса в Голливуде, или разные... Ничего. Даже то, что мы ощущаем этот мир, это тоже мы учим, что это наша внутренняя форма. То есть все это развивается внутри материи, в моем восприятии. В моем восприятии добавляются еще и еще и еще разного рода внутренние мои явления, внутренние мои. Ты можешь сказать, а, это психология. Правильно, и Борис Лам говорит, что это выше психологии, но психология тоже помогает нам отключиться от разных фантазий и определить, что то, что происходит, это происходит внутри человека, в восприятии человека. Это не внешние фантазии. Как-то думали о сумасшедших, что они святые, что им видятся разные образы. Думали так о них. Возникла психология, и она говорит, нет, все это происходит внутри человека, все это происходит внутри наших внутренних явлений. Приходит наука Каббала и говорит, психология права, Каббала говорит об этом все время, всю жизнь, всю свою историю, когда мы начали познавать божественное. Но что происходит? Происходит, что мы можем изменить свою психологию, свое восприятие реальности. Не быть, не жить в ней, как это само будет течь, эта форма, эта картина. А мы можем определить, какой фильм мы хотим видеть. Откуда ты знаешь, прав ты или не прав? Может быть, ты просто давишь на какую-то внутреннюю кнопку и вызываешь какие-то фильмы там из библиотеки, да? И ты видишь так мир и все, что тебе представляется. Говорится, на это у нас нет пока что, об этом нет спора, и на это нет никакой проверки. А давайте пока что просто исследуем, как мы можем переходить между всеми вещами, которые находятся у нас, фантазии, не фантазии, правильная форма, неправильная, правильное восприятие или нет. Мы, как ученые, ничему не верим, ни к чему не поклоняемся, мы собираемся проверить, кто такой человек, что такое человек, кто управляет им, как он управляется. И из этого тогда мы будем продвигаться к тому, чтобы увидеть себя в рациональном, самом здоровом виде. Потому что нету судьи больше, чем видят его глаза. А иначе это все, мне кажется, что весь этот мир и вся моя жизнь сейчас, это тоже как сон. Так это то, что говорит наука Каббала, и поэтому она дает человеку инструментарий. В чем, по сути дела, разница между наукой Каббала и всеми остальными подходами? Религиозными, учеными, научными, неважно какими. Что наука Каббала дает тебе инструменты, чтобы начать изменять свои сны, картины, образы, вообще то, что ты чувствуешь, то, что ты проходишь, познавать их, видеть их со стороны, контролировать их, и видеть силы, которые действуют и выстраивают у тебя эти картинки, и как ты можешь дойти до такого уровня, что ты выстраиваешь эти картинки, ты выстраиваешь форму мира, ты, по сути дела, определяешь, в каком измерении ты хочешь быть. И что ты выбираешь, и в чем твой выбор. И, исходя из этого, поднимает тебя на уровень, когда ты начинаешь осознавать силы, которыми ты пользуешься. Мы пользуемся силами, силы эти мы не понимаем и не знаем, и тоже поднять тебя до уровня сил, потому что, в общем, за этими силами ты раскрываешь разум, желание. Желание Творца, то, что называется. Это уже уровень самый высокий. И туда, в эту причину творения, цель творения, замысел творения, то, что называется, ты в конечном счете приходишь к слиянию. И тоже говорят, эти вещи это временно, а что дальше? Живем, увидим, мы уже будем жить по-другому. То есть и там тоже есть еще уровни постижения и продвижения. Но это уже без всякого отношения к материи, потому что к материи ты свое отношение исправил. Это уже выше этого в ощущениях других высоких. Так что так мы поэтому продвигаемся. И мы видим, что человечество начинает быть все более готовым к этому, хотя у тебя есть еще люди, которые просто готовы поклоняться разным вещам, и человек состоит из всего спектра творения от неживого растительного животного до уровня, но...
С вашего позволения, я хочу воспользоваться примером, который вы пытались объяснить. Скажем, и есть наше занятие интегральным воспитанием и помехи, и вы нас научили вчера смотреть на них по-другому, что это возможность.
Здесь тоже он сказал нам то, что отрывки, которые мы читали, что все эти суды, они становятся, все это мясо, вся эта материя, желание получать, на которое до этого было намерение ради получения, поэтому это называется суд. Если ты уже пользуешься исправлением на отдачу, это называется рахамим, милосердие. А материя остается той же материей.
Именно в этом вопрос вы вчера объяснили, как видеть это как возможность, эти помехи. И это перешло в ощущение. И сейчас я чувствую, что это хорошее средство к продвижению. Сейчас, скажем, в духовном эти два ощущения, хорошее и плохое, приходят автоматически, или это то же самое, и естественным образом сержусь, сопротивляюсь, и это мне дает то же самое, тот же результат точности.
Не понял.
Отношение к помехам на первом этапе — это был гнев и нервы. И когда вы объяснили, что это помехи и как относиться, я в разуме пришел к тому, что это хорошие помехи, что можно выйти и объяснить. И в духовном, если мы получаем помеху, как происходит процесс отношения к этой помехе? То же самое или нет?
Благословить же одинаково злое добро. Если у меня не будет помех, как я буду продвигаться? Поэтому я объяснил вчера, что все эти помехи, сколько есть видов, и есть, конечно, гораздо больше, чем то, что я сказал. Очень утонченных, сложных типах, поскольку мы должны улучшать в этом наши килим, делать их более сложными, более утонченными. Мы видим в своей жизни тоже, как есть помехи у ребенка. А так, чуть здесь, чуть там, вещи очень простые, и насколько он тоже не понимает это, не может решить это. Он не знает, что он должен подвинуть это туда, и тогда это делает так, и тут сказать так. Человек растет, растет, потом возникают разные политики, большие обманщики, посмотри, как у них все умно, как они вертят тобой, и сами играют, насколько у них есть разнообразное отношение к каждому, ко всем, ко всему. И все это одно эгоистическое желание получать определяет, как оно разделяется по отношению ко всем. То есть мы видим, что человек — это вещь очень сложная в своем отношении к неживому растительному животному и говорящему. И когда мы приходим к науке Каббала, тоже, если ты говоришь о политике или о нашей материальной жизни, все это ради себя, а здесь наука Каббала наоборот. Как я могу использовать себя ради ближнего? И тогда я должен играть противоположную форму, как я сейчас уменьшу себя, как я сотру себя, как я как раз буду пользоваться собой для того, чтобы объединение в группу было бы объединением однородным. Насколько группа будет группой одинаковой, связь между товарищами была бы связью, чтобы я, насколько я отменю себя там и не буду ничего определять. В нашей группе есть еще что делать. К моему сожалению, я вижу, и просто у меня болит сердце. И просто если мы говорим о поведении внутри группы, чтобы сделать из нее средство, то есть инструмент, да? Средство для духовного исследования, этот инструмент должен быть как одно. Пока это не будет как одно, это не инструмент, это не касается духовного. Это проблема. Все должны быть соединены. А чтобы быть соединенными, нужно ввести всех в какое-то действие, которое соединит всех. Но по отношению к этому действию, может быть, что люди находятся в двух плоскостях. Одна плоскость внутренняя, где они соединены вместе, объединены и представляют собой духовную группу. А в своем отношении к ближнему, они выражают себя как группа, у которой есть другой характер. Когда они связываются с людьми, с какими-то большими аудиториями, там это может быть иначе. То есть тут нужно смотреть на эти вещи по отношению к внешнему и к внутреннему. Это должно быть очень четко отмерено. По отношению к внутреннему должна быть точность, единство, соединение, поручительство, взаимовключение в таком виде, чтобы никто не страдал, никто не терпел бы это, если он видит это в себе или в товарище. И вы должны воевать, просто все воевать, бороться, чтобы в группе не было, в нашей внутренней работе никто не был больше другого. Это очень важно. И мы все были бы как одно единство. И пока вы можете эти вещи прощать, вы не группа, и вы не являетесь духовным инструментом, духовным кли. А по отношению к внешнему это что-то другое. Там согласно тому, как принято в мире. Выбор в ваших руках. Это когда мы занимаемся интегральным воспитанием, мы должны передать им это ощущение. Как можем передать ощущение, когда нет у нас этого ощущения?
Я не знаю, что сказать. Мы обсудим это потом. Кроме этого, я не хочу слышать вопросы. Кроме этого, есть у нас что добавить к тому, что мы читали? Вопрос какой?
И как мы пришли к семинару, но отсюда, из этого примера, притчи,
пшеница, сено и слово,
перевести это на актуальные рельсы, мы видим, что есть солома, мекина, которая что выходит, получается, в методике интегрального воспитания в Израиле и во всем мире. Они говорят, что вы ничто, а у нас есть действительно уровень с одной стороны, с другой стороны мы видим.
Мы, я скажу тебе, они правы. Пока ты собираешься им объяснить то, что есть у тебя, они прежде всего не понимают. Во-вторых, объяснение очень туманное. Средства, с помощью которых ты собираешься произвести изменения в любом месте, между взрослыми, маленькими, между заключенными, неважно где, эти средства непонятны. Где книги, где методика? Где там Министерство внутренних дел, внешних, где эти все десятки лет исследований? Нет ничего. У тебя есть только возможность показать это в действии. Когда ты входишь куда-то, приходишь в какое-то место, и тебе дается возможность, и ты показываешь, что ты можешь это место сделать цветущим, успешным во всех отношениях. Дети более здоровые, лучше, более исправлены по отношению к родителям, к учителям, к учебе, к экзамену, по отношению ко всему, по отношению ко всему, ко всей школе, когда они не перестают ее разрушать, по отношению к показателям проституции, нарушения законов, наркотики. Если ты входишь в какое-то определенное место, достаточно закрытое, ты можешь произвести свою работу и показать затем и результаты. Это является доказательством, без всяких объяснений. Без объяснений это работает. И тогда стоит тебе взять, воспользоваться средствами массовой информации, сделать шум на этом. Всем воспользуйся. А до этого говорить просто так, без всяких доказательств, когда есть у тебя просто запись чего-то, ну о чем же ты говоришь тогда? Наоборот, это во зло тебе. Тебе же во вред, поэтому все объяснения просто так, без результатов на местах, они просто негодны. Просто в моих глазах ничего не стоит. Пойди докажи всевозможным людям, что ты в порядке, что у тебя здравый взгляд на весь мир, что ты знаешь эти вещи. Ничего не стоит, ничего. Ты должен доказать на местах. Представь себе, как он смотрит на тебя. И он прав. Он же прав? Кто ты такой? Что за тобой? Армия? У тебя есть деньги? Нет. Знания? Когда все имеют звание профессоров и так далее. Так что же у тебя есть? Он спрашивает, ну кто ты? Что ты? Скажи мне. Еще наука Каббала, ты что? Мистикой занимаешься? Или вы вообще хотите с помощью Каббалы всякие махинации производить? Я вообще не хочу с этим связываться. Уходи отсюда. Только доказательства на местах, когда ты строишь и тут, и там, как говорит Бальсулам, что мы должны выстроить пример. Вот и все. Только так. А до этих пор работать тихо.
тихо работать. Работа тихая, это называется, когда ты должен связаться с каким-то специалистом, которого будут воспринимать, а ты с помощью него сможешь преподнести тихо свою методику, а затем показать, как она работает. Короче, во всевозможных формах, но ты должен прийти к практике, к хорошим результатам на практике, да.
Кроме этого, тут есть еще вопрос. С одной стороны, мы видим, что сейчас просто выступают против нас на практической плоскости, а с другой стороны, мы должны... Просто должны им, потому что они служат пшенице, выращивают ее и питают, как рабыня служит госпоже. Но во время гумна, обмолота, нельзя увидеть эти вещи.
Правильно.
Что требуется? Не то, что требуется, а как мы каждую секунду, когда мы находимся, занимаемся распространением, вообще можем соединить две эти противоположности до самого времени Молота. Что зависит от того...
Но время Обмолота на гумне зависит от тебя. Время Обмолота не то, чтобы они определяли или кто-то определял. Это зависит от тебя, потому что они смотрят не на сено, не на солому, а смотрят на пшеницу. Когда пшеница, потому что она является желаемым результатом, когда пшеница уже созрела, тогда уже начинают производить все работы на гумне. Обмолот, просеивание и так далее. Когда это, когда пшеница готова. А пшеница — это мы, а не сено и солома. Ты хочешь прийти к работе на гумне? Пожалуйста, побеспокойся о том, чтобы твоя часть была более готова.
Что зависит от наших отношений в группе сейчас, чтобы связать все?
Только единство, когда с помощью силы единства ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику. И он, как солнце, приводит к созреванию зерна и определяет, какое оно будет, и будет готово к использованию в пищу. Только солнце, только свет. А свет проявляется не так, как в нашем мире, а только когда есть единство, есть свет, нет единства, тьма, которую ты вызываешь. Кроме этого, есть свет и тьма, которые не зависят от тебя. Если ты можешь правильно работать, то и ночью будет тьма, как свет светить. И будет у тебя и свет, и тьма. И будет и от того, и от другого свет.
Как соединить все практические действия, которые мы делаем в распространении, с силой нашего единства и светом, который мы притягиваем здесь, чтобы два эти конца все время были соединены друг с другом. И тогда действительно разница между просто материальным успехом и духовным успехом.
Не будет у тебя материального успеха, если не будет духовного успеха. Это будет просто большим позором и большой потерей. Вы должны это понять. Поэтому единство в любое мгновение, не потом. Но когда с помощью его мы добиваемся единства, это обязательно должно быть. И поэтому я повторяю об этом все время. И я вижу, что вы просто так слышите и не реализуете. А мы находимся во время реализации. Когда выходишь на всевозможные места, распространение, когда мы едем на север, то, что я слышу, необходимо беспокоиться о том, чтобы ты выходил в эти группы в виде едином, а не когда ты, когда выходишь как министр иностранных дел, ты действуешь в соответствии с этим, как там действуют. Если ты товарищ, ты должен работать в соответствии с законом равенства. И самый низкий уровень равенства приводит к свету, а неравенство любого
другого уровня приводит к тьме. Поэтому мы нуждаемся в бедных, потому что именно от них приходит Тора. Так как Тора приходит не из знаний и богатства, а только из обменения. Только из обменения. И ничего кроме этого. Вот и все. Да.
Если я пытаюсь поставить измеритель именно на эту точку, куда нам нужно обращать внимание и смотреть, где именно мы упускаем это.
Я не знаю, не нахожусь в этом, кроме утреннего урока, и я с вами не нахожусь нигде, не хочу быть. Вы сами это будете есть. Я не контролирую, не произвожу никаких действий дальше, я ничего не продолжаю. Жизнь ваша в ваших руках. Я? Ничего. Вы должны, может быть, поговорить между собой, сесть, обсудить, и что происходит, что правильно, что нет. Это ваша проблема. Это ваша проблема. Вы знаете весь материал. Я тоже думаю, знаешь то, о чем написано.
Двенадцатая заповедь – приношение первых плодов дерева. Как сказано, «И всякое дерево, дающее плоды семеносные, все, что предназначено мне, вам запрещено есть». Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Как сказано, «И дал я вам, вам, а не последующим поколениям». Это следует из отрывка, которым заканчивается 11-я заповедь. «Всякая десятина земли от семян земли и также от плодов дерева принадлежит Творцу». И здесь сказано «И всякое дерево, дающее плоды семеносные». Так же, как там первые плоды, так и здесь первые плоды. И говорит, «Все, что предназначено мне, вам запрещено есть». То есть не только десятину, но это также включает и первые плоды, как следует из отрывка, а также от плодов дерева принадлежит Творцу. Ибо «принадлежит Творцу» означает «все, что предназначено мне», то есть и первые плоды. И отсюда следует, что и отрывок, приводимый здесь, и всякое дерево, дающее плоды семеносные, тоже говорит о первых плодах. Поэтому сказано, что Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Ибо в этих отрывках говорится только о десятине и о первых плодах. И не удивляйся тому, что отрывок «а также от плодов дерева принадлежит Творцу», говорит об 11-й заповеди, а не о заповеди, приводимой здесь, поскольку в самом Зоре они смешаны вместе сразу в начале 11-й заповеди. И там сказано, что есть две заповеди, однако набирающий в печать поделил их на две. И оказалось, что разделил их посередине, хотя и оставил отрывок о первых плодах в 11-й заповеди. И там уточняется, что этот отрывок говорит о десятине и первых плодах, поскольку сказано «И дал я вам», что означает «вам, а не последующим поколениям». Поэтому нельзя сказать, что в этом отрывке говорится просто об урожае земли, разрешенном также и нам в пищу. Но говорится о том, что нам запрещено употреблять в пищу от урожая земли. И это, безусловно, десятины и первые плоды. Заповедь 13.
Есть вопрос, пожалуйста? Нет. Хорошо. Продолжаем с намерением.
Заповедь 13, 246 пункт. 13 заповедь — совершить выкуп сына, укрепив его связь с жизнью. Ибо есть два ангела-покровителя, один отвечает за жизнь, другой отвечает за смерть. и они пребывают над человеком. И когда человек выкупает своего сына, он выкупает его из рук покровителя, отвечающего за смерть. И тогда тот не властен над ним, как сказано, и увидел Творец все, что он создал. В общем, и вот хорошо, это ангел жизни. Очень, это ангел смерти. И поэтому благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабевается ангел смерти. Благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь, и сторона зла оставляет его и не пристает к нему. Можно заключить из сказанного, «И увидел Творец все, что Он создал, это хорошо». И вот хорошо, это ангел жизни. Очень. Это ангел смерти. Ибо тогда, в шестой день начала творения, с появлением буквы «Гей» в слове «шестой», «Ашиши», миры очень возвысились. Зарампин поднялся вместо Ариханпина, а Нуква вместо Абавыима. И тогда Адам Ришон достиг совершенства Мохин Дехая. И благодаря этому отменилась сила ангела смерти. И он, кроме того, еще получил подслащение в свойстве «очень». И на это указывает, что ангел жизни — это Тов хороший, а очень ангел смерти. И поэтому миры указывают именно на шестой час подъема в слове, в букве «Гей», в слове «шесть». И поэтому нуждаемся в особой заповеди для того, чтобы подготовиться и принять свет Хая при подготовке в день субботний. И это заповедь выкупа первенца, мужского пола, поскольку благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабевается ангел смерти. А также, как это было содеяно тогда с Адамом Ришон, самим Создателем. Тогда, с появлением «Хей» в слове «шестой», становится ангел смерти свойством «очень хорошо». Тогда же действует и сила этой заповеди выкупа первенца. Но еще не окончательно, как это было тогда, когда у ангела смерти не оставалось никакой силы. Ибо теперь, вследствие выполнения заповеди выкупа первенца, можно лишь ослабить ангела смерти, но не устранить его окончательно, так как благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь. А сторона зла оставляет его и более не проникает в него, то есть после того, как он окончательно очистился благодаря этой заповеди. Нет больше никакого проникновения в него сил зла, входящих в тело, гуф, из-за прегрешения древа познания. И тогда он может выкупить ему жизнь, мохин дехая субботнего дня, ибо он уже полностью очищен со стороны зла, впитанного телом его впоследствии прегрешения древа познания. И поэтому появилась в нем готовность получить мохин субботнего дня. Что такое жизнь и что такое смерть?
Жизнь — отдача, смерть — получение. Очень просто. У кого есть намерение ради отдачи, он называется живой. А вы были сегодня... А смерть — это намерение ради получения. Тем самым человек отрезает себя от источника жизни. И ты входишь в состояние, когда грешники в жизни своей называются мертвые. Это называется смерть. Духовное определение жизни и смерти — это отдача и получение, любовь, ненависть. Свет — свойство дачи, которое светит в человеке. И тьма, когда показывается обратная сторона света. Ахураим. Свойство получения. Есть свечение келим, не только света. Есть много здесь понятий.
Как преодолеть, чтобы не откладывать на завтра, на следующий конгресс, на следующую неделю? То есть, как будто ощущение, что есть еще время. Такая иллюзия времени.
Это иллюзия. Это то, что нас поедает. и сам человек с ним не справится. Если ты сидишь дома один, я тебе гарантирую, ты начинаешь заниматься разными глупостями, тем, другим, и у тебя ничего хорошего не получится. Потерянное время. Завтра, послезавтра, год, два года. Ты никогда, никогда не сможешь использовать время, если ты сидишь один. Либо объединение, либо смерть. И ты должен принять обязательство, и такое обязательство, которое ты не сможешь нарушить, или как-то устраниться от него, и чтобы ты был обязан вместе с товарищами, и вместе с ними ты сможешь выполнить это обязательство, то есть постоянно привязывать себя несколькими нитями к развитию. Первое — обязательство. Второе — товарищи. Третье — стыд. Стыд от того, что я не сделаю и не смогу, и все увидят. Стыд может быть таким, что ты боишься до трепета. И желательно, чтобы это было связано и даже и с материальным. Все это, если ты находишься среди других, не один, то это тебя подвигнет к правильному использованию времени. Если ты один, так, наедине со временем, ты и время, то знай, время — это очень сильная клипа. Она тебя заставит делать разные глупости. Заполнить себя чем-то абсолютно пустым.
Вы имеете в виду какую-то физическую обязанность, что-то материальное?
Обязательство материальное, духовное, но чтобы ты обязался не быть один. Чтобы в этой работе ты делал эту работу с другими. Вдруг у тебя будет легкая, приятная работа, и ребята, и вместе, знаешь, так радостно. Вам нужно немножко больше уверенности, у вас будет. Вас нужно немножко поторопиться, будет, но главное вместе. И минимальное множество двое, но лучше, чтобы больше. Лучше, чтобы больше. И лучше нечетное число. Нечетное. Количество. 3, 5. Если не несколько. До 10. А если уже 10, то это нормально. Но это не настолько принципиально четное, нечетное. Главное, чтобы не оставался одним. Один. Потому что только в связи с кем-то ты можешь создать силу, чтобы сопротивляться времени. Время — это ангел. Нет времени. Это психологическое явление. И ты обязан считаться с этим явлением, пока оно есть в тебе, то есть пока ты живешь, ну, простыми словами.
Можете объяснить, как прийти к слиянию? Я сейчас учусь на протяжении 3 лет вместе с вами здесь, и мне все еще кажется настолько чем-то далеким и вообще невозможным для достижения. Как можно благословлять зло так же, как и добро? скажем, на этой неделе, я получал только удары со всех сторон в материальном плане. А вчера получил конфетку от Творца, опять же, в материальном. И если я смотрю на себя, то тогда, когда Творец посылает мне удары, я его ненавижу, я его проклинаю. Изнутри, даже во внешнем, я могу кричать на него, просто сержусь. А когда он дает мне что-то сладкое, я тут же достаю одну из книжек, или шамати, или «Да будет свет», его благословляю, поднимаю лахай с большой радостью. То есть выйти из природы, что такое отсталое, кажется настолько далекое. Как это вообще возможно? Как прийти к слиянию?
Приподняться над природой, как ты сейчас сам сказал. А иначе как можно? Иначе ты постоянно будешь зависеть от своего настроения.
Но что значит приподняться? Я этого не понимаю. Я проклинаю.
Чтобы была какая-то сила свыше, которая вытянет тебя из материала, из твоего желания получать.
А где взять эту силу?
Не знаю, но допустим, что у меня есть какая-то боль в теле, и вдруг наступает какая-то радость. Так я не чувствую боль. Это называется большая рыба, проглатывает маленьких рыб. Бывает так?
Да, бывает.
Так мне нужно что-то, чтобы меня тянуло вверх, чтобы я не был постоянно погружен в этот эгоизм, чтобы постоянно чувствовал свою маленькую жизнь и вот это заботился бы о ней. Нужно, чтобы тянуло что-то, чтобы был вверху магнит. Знаешь, есть электромагниты.
Со слиянием.
В центре группы. Обратиться к центру группы и попросить у нее силы.